Прежде чем мы начнем читать из Евангелия, знаете, я хочу сказать, как же вы красиво поете. Вроде так немного людей в зале, но в моей душе что-то особенное происходит, когда я слышу так, ну, это даже не сильно, это просто красиво очень. Спасибо вам большое. Бог очень много делает в моей жизни через ЧПС. И, конечно, спасибо тем, кто ведет. Ну, у вас получается сделать такой, ну, правильный звук, что, ну, и вроде не громко, но и слышно. Слава Богу. В детстве со мной произошла одна история. Было мне лет 12, это был еще Советский Союз, мы гуляли во дворе. Дети в Советском Союзе, ну, либо стройка, либо двор. Во дворе всегда была песочница, и даже уже взрослые дети, мы все равно там, ну, что еще делать? И вот я помню, у нас был такой, знаете, злой прикол вот над новичками, которые попадают в нашу группу. Это вот типа яйцо, которое прячут в голове, да, потом его разбивают. В общем, делалась из песка такая горка и кратер небольшой. И потом все по очереди туда плевали. То есть ты наклонялся, и задача была так, чтобы слюна не вытекла. Вот. Ну и слюна наполнялась все больше и больше. Все, кто знали, уже знали, что будет. Тот, кто не знал... Ну, когда уже набиралась большая воронка, он начинал плевать, кто-то его макал в эту слюну, естественно, песок со слюнями. Вот. Я тоже это проходил, вот. Это обидно, вот. Но это как такое введение в группу. И вот я помню, как мы это делаем, и я там был старший из этой вот компании, ну и новичок, который был, это был двор, окруженный большими пятиэтажными домами. И вот мы это делаем, вот, он, конечно, не знает, в чем дело, я его макаю в эту жижу, он вытирается, все хохочут, ему обидно, ну, как бы, буквально через 5 минут выходит его мама. Она подходит к нам, говорит, а что вы делали здесь? Говорю, да мы только в игру играли. Говорит, а покажите. Вот, я говорю, ну, как бы, делается такая горка. Говорит, ну, да, горка. Вот, ну, потом мы начинаем туда плевать. Говорит, ну, так давай, плюй. Вот. Ну и я только начинаю плють, и она берет и прям со всего размаха у меня в эту грязь вот так и хорошо придавила. Вроде бы она права. Ну, вроде бы она сделала со мной то же, что я сделал с ее сыном. Но какое-то нехорошее чувство у меня было. Она же взрослая. То есть взрослые так, ну, не должны, по идее, поступать. И в принципе она проиллюстрировала на то, как жили ветхозаветные люди сейчас. Мы будем с вами читать из... Евангелие от Матфея, из Нагорной проповеди, 5 глава, с 38 стиха. Поэтому, если у вас есть, давайте откроем это место и прочитаем в учении Нагорной проповеди. Матфея 5:38. Вы слышали, что было сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя, иди с ним 1000 шагов, иди с ним и 2. Просящему тебя дай, и от хотящего знать у тебя не отворачивайся. Знаете, к современном христианстве, к Нагорной проповеди по-разному относятся. И даже в христианстве существуют некоторые, ну, мифы или искаженные представления, даже основанные на этом тексте. И верующие придумывают себе правила, и они уподобляются ветхозаветным людям, когда они превращают Слово Божие просто в какую-то мертвую заповедь. И все эти мифы, они выдуманы людьми, и они не основаны на Слове Божьем. Например, у нас был сосед, его мать была верующей. Он напрочь отказывался от Евангелия, от церкви, от Библии. И когда я его спрашивал, а почему, что тебе не нравится в христианстве? Он говорит, ты знаешь, вот у вас есть там такой текст. Кто хочет взять у тебя рубашку, да, отдай ему и всю одежду. Вот. И я считаю, что это безумие. Я говорю, а в чем безумие? Ну как так? Любой человек, получается, зайдет ко мне в дом, и начнет требовать у меня одежду, и я должен ему отдать? Я говорю, а откуда ты это взял? Говорит, ну меня так мать учила. Поэтому для меня христианство это какой-то сюр. Я не понимаю, как так можно жить, поэтому нет. И я понимаю, что ему представили Нагорную проповедь в искаженном виде. И он сформировал свое мнение о христианах, как о, ну, таких странных людях, которые все готовы последнее отдать, и ты сколько бы ни просил у них, можешь выносить все вещи у них из дома. И сегодня мы попытаемся разоблачить несколько мифов, связанных с христианством. И это просящему тебя дай и подставь другую щеку. Давайте прежде всего посмотрим, что же за вопрос. Как реагировать на эти слова? Воспринимать ли их буквально? Или у них есть какое-то особое значение? Что делать, когда тебя начинают морально или физически унижать? Имеем ли мы право защищать свое достоинство, как верующие люди? Или мы должны все абсолютно терпеть? Как поступать, когда в мой дом врывается насильник и хочет надругаться над моей женой и детьми? Должен ли я не противиться злому и просто молиться, стоять на коленях и смотреть, как он это делает, либо я должен вступиться, применив силу, защитить свою семью? Что делать верующему, который работает в силовых структурах? Если ему по долгу службы приходится носить оружие, останавливать преступников, воевать против врагов, что делать этому человеку, когда он стал христианином, бросить работу, посчитав ее нехристианской? Все это, согласитесь, очень жизненные вопросы. И мы говорим не о каких-то высоких теологических вопросах, а о реальной практике жизни. Что делать, когда в жизнь твою вторгается зло? И это зло, оно калечит твою жизнь. И нам нужно знать Божий ответ. Око за око. Что это было за заповедь в Ветхом Завете? Для чего она существовала? Потому что Христос ссылается на заповедь Ветхого Завета. Давайте вспомним главную ошибку, которую допускали фарисеи времен Иисуса. Они пытались исполнить все буквально, формально, но они утратили дух закона. Они перестали понимать, для чего это было дано. Они свели духовную жизнь к механическому исполнению Ветхого Завета, утратив дух заповеди. Давайте обратим внимание, когда была дана эта заповедь и кто ее давал, в каких условиях. Написано в Исходе, в 21 главе, с 12 стиха. Вот что там написано. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу тебе место, куда убежать. И если кто с намерением умертвит ближнего своего коварно, даже от жертвенника бери его на смерть». Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, она выкинет, но не будет другого вреда, то должен взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, или он должен заплатить оную при посредниках. Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Итак, правило око за око в Ветхом Завете. Оно было установлено не для того, чтобы наносить людям вред, когда они сделали что-то не так. Это правило дано, чтобы ограничить месть. Мы знаем, что на Востоке, в этой культуре чести, если вас оскорбили, вы обязаны отомстить. Если вам причинили вред, вы должны причинить вред не меньший, а лучше больше, чтобы проучить человека. Мне известны случаи, мне рассказывали люди Востока, когда в их селении два друга, один другого оскорбил. Они поругались, потом прошло время, они вроде бы наладили отношения. Они даже в армию вместе сходили, служили. Все думали, что они друзья. Прошло лет 10, они пасли скот в горах. И вот однажды они вдвоем пошли пасти скот в горах, и когда не было никого рядом, он вытащил нож и говорит: «Ты помнишь эту историю?» «Тут помню». И он его зарезал. То есть он хранил вот эту месть в себя в сердце и ждал удобного момента, каким образом отомстить. Вот именно эту культуру ограничивал Ветхий Завет. Он не призывал нас делать зло в ответ на зло. Он говорил: нельзя делать большее зло, которое совершили вам. И до сих пор на Востоке есть правило: если пролилась кровь твоего родственника, твой долг отомстить. И ты должен отомстить в несколько раз сильнее. То, что мы прочитали, то, что давал Моисей, это было революционным правилом. А мы помним, что Моисей давал не просто советы, он давал закон, которому должно было жить общество. Представляете, он ограничивал, то есть он сильно ограничивал месть. И это уже тогда для тех людей было чем-то немыслимым. Как? В смысле, я не должен больше сделать? Говорит: нет, нет, нет. Если, причем он говорит об этом в правовом поле. Мы знаем, что закон, который был дан, он был дан не так, чтобы каждый мог его решать, как захочет. Вы не могли во времена Ветхого Завета сосед соседу мстить. Вы должны были вынести это на суд. А так как в Ветхом Завете не было тюрем, там в принципе не было тюрем. Интересно. Преступников не хранили в тюрьмах. Они либо становились рабами, если это было экономическое преступление. Ну, допустим, он задолжал или он украл и не мог выплатить. Его на время делали рабом, и он отрабатывал все эти вещи. Это не было так, что он сидит в закрытом помещении, его кормят, его поют, а он ничего как бы не отдает. Он восстанавливал то, что он, на мой взгляд, очень, очень мудрая вещь. Если же он убивал, это было коварное убийство, то его убивали. Но это было решением общества, это никогда не было решением отдельного человека. Вот в каком контексте была дана эта заповедь. Правосудие не должно было причинять человеку большего вреда, нежели он причинил. Ко времени Иисуса учители закона проповедовали месть. Используя эту заповедь, они говорили: ладно, возмездие должно быть не больше, но оно должно быть и не меньше. Они утратили суть, ради которой была эта дана заповедь, и они пользовались ею, чтобы мстить. Но если вы захотите каждый раз отвечать тем же самым, что вам сделали люди, наступили ли вам на ногу в автобусе, толкнули ли вас в очереди, подрезали ли вас на дороге или сказали ли вам грубое слово, представьте, во что превратится ваша жизнь. Наступ за наступ, толчок за толчок, обидное слово за обидное слово. Ваша жизнь начнет... Да я уверен, даже сегодня вы, возможно, что-то испытали, и, возможно, люди даже не хотели этого. Но вы начнете, руководствуясь этой заповедью, превращать жизнь вокруг себя в восстановление личной справедливости, мстя людям, подрезая их или оскорбляя их. И вы будете думать о том, что вы исполняете Слово Божие. Я же не больше сделал. Мне наступили на ногу, ну я только наступил на ногу. Один раз всего. Но вообще не об этом была заповедь. Заповедь в Ветхом Завете была дана для того, чтобы ограничить насилие и ограничить месть. Иисус приводит 4 реальных примера жизненных ситуаций, которые иллюстрируют правильное отношение к жизни. Мы сейчас их посмотрим. То есть он проиллюстрировал, что же значит эта заповедь. Но прежде чем мы к ним обратимся, я бы хотел предупредить. Не стоит наступать на те же самые грабли фарисейской ошибки и возводить эти примеры в ранг универсальной заповеди. Это были иллюстрации. То есть дальше о чем будет говорить Христос? Это примеры того, как можно поступать. Верующие тоже склонны возводить их в ранг заповеди, и это ошибка. Постарайтесь понять основной принцип. Если вы захотите буквально исполнять следующие советы, которые идут ниже, вы станете постоянно избитым, нищим, не имеющим собственного имущества человеком, чего точно не хотел Иисус. Третье. Во времена Моисея не было установленной системы правосудия. В случае возникновения конфликта созывалось общество, и общество в виде старших, старцев, они принимали решение. Вот так стоит поступить. Вот в этом контексте была дана эта заповедь. Не для личного использования. И последнее, мы с вами живем совершенно в других условиях. Сегодня у нас есть полиция, сегодня есть суд, сегодня есть армия, сегодня есть структуры, которые исполняют вот правила защиты общества и охраны порядка. Поэтому нам лично не нужно сегодня вершить правосудие. Для этого есть закон и для этого есть службы. Мы склонны даже как верующие в некоторых случаях отвечать злом за зло. Я регулярно сталкиваюсь с тем, что верующие говорят друг о друге плохо. И иногда верующие настраивают друг против друга. И вы знаете, когда против вас начинают говорить плохо, когда против вас начинают настраивать кого-то, есть естественное искушение делать то же самое. Значит, настраивать людей против этого человека. Особенно, если вам есть что рассказать. Особенно, если вам есть... И это действительно правда. И вот в этом смысле мы начинаем уподобляться законникам, которые вроде бы справедливости вершат. Ну, как бы, ладно, вот, а мне рассказывают плохо, но давайте я вам расскажу, кто на самом деле этот человек. Я введу вас в курс дела. И это создает вот эту вот, ну, ненависть, злость и отторжение друг против друга. Мы не те люди. Мы люди Нового Завета. Мы люди, которые должны отражать характер Иисуса. Доброту, заботу, милосердие. Даже когда, вы знаете, это по-человечески уязвимая позиция. Я попадал в эти ситуации, и, знаете, По-человечески это уязвимо. Действительно, на тебя начинают косо смотреть, а кто-то подходит и говорит, а что, правда, что ли? Да? Ну, вот. И, но ты держишься, говоришь, я не буду против этого человека распускать какие-то слухи. И потом проходит время. И Бог, он, знаете, он как солнце выводит правду. Да? То есть свет озаряет, и все становится понятно. И всем людям, да, просто нужно немножко подождать время. И тогда, когда вы не ввязывались в эти дрязги, когда вы не начинали играть по этим же самым правилам, вам нечего стыдиться. А стыдится человек, который говорил или делал это плохо. Не мстите за себя, возлюбленные, дорогие. Воздайте Богу вас оправдать. Да? Не надо нам устраивать друг против друга какие-то коалиции или настраивать друг против друга. В Римлянам у нас там так написано. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И опять же, из этих слов верующие делают неверный вывод. Если они хотят причинить боль человеку, они думают, я ему сейчас сделаю добро, и ему будет печь. И мотивация добра, не желание послужить, и приобрести человека, а причинить ему еще большую боль. Но в древности посыпание головы пеплом выражало знак раскаяния. А посыпание головы горящими углями человека высыпало знак сильного раскаяния. То есть когда человек понимал, я был очень неправ, простите, он брал пепел и сыпал себе на голову. То есть идея этой заповеди не в том, что делая добро врагу, вы причиняете ему зло, а делая ему добро, вы в конце концов можете приобрести его. Он вдруг увидит, я делал зло, а мне добро, зло-добро, да что же я за человек. И он начнет меняться. Не так давно мы услышали историю на культурном саммите о предвыборной кампании в Тольятти, где наш брат-баптист баллотировался на пост мэра. И там была очень грязная кампания. То есть там на щиты... Я могу об этом говорить, потому что это в публичном пространстве. Щиты висели по городу, где половина щита была. Фотография баптистского дома молитвы в черных тонах, над ним летал ворон. А с левой стороны освещенный светом храм. И там было написано, свет или проклятие, выбирай Тольятти. Вот. То есть... И когда он рассказывает, Сергей Андреев, он рассказывает, когда к нам пришли эти вести, меня подначивали начать грязно в ответ. Я говорю, мы так не сделаем, мы же верующие. И они использовали историю, такую, знаете, чудную историю, притчу, когда жили два соседа, и один сосед постоянно выносил ведро с фекалиями и ставил под дверь у верующего. А тот открывал, забирал ведро, выкидывал его, вымывал его, да, и обратно отдавал. И так продолжалось много раз. Чистое ведро возвращалось обратно. Вот. Что? Нет. Слушайте историю. Злой сосед набирал туда все, что не нужно, и ставил под дверь. И второй сосед просто это все вычищал и отдавал ему. Однажды он взял это чистое ведро, набрал в него яблок и поставил его перед дверью этого своего злого соседа. И когда сосед открыл, говорит, слушай, я вот тебе такую гадость ставлю, а ты почему? Почему мне яблоки? И вот итог притчи, он говорит, кто чем богат, то тем и делится. Вот они использовали такую притчу, чтобы сказать, мы не будем это делать. Потому что в нас есть Христос, в нас есть добро. Давайте перейдем к иллюстрациям. Итак, суть понятна. Да? Но не стоит нам мстить. Это не наше. Мы не должны руководствоваться местью. Да? Мы не должны воздавать злом за зло. И вот вам примеры. Теперь Христос говорит, как это в нашей жизни. Читаем дальше в Евангелии от Матфея. «Вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб? Я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую». Наверное, это одна из заповедей Нового Завета или примеров, которые столько вызывает толков в христианстве. Как это так? Нереально, что я должен постоянно стоять, и меня будут лупасить, а я стою? В разные времена в христианстве возникали движения непротивления злу. Они считали, что истинный христианин не должен причинять зло другому. Верующие, которые исповедовали пацифизм, не брали в руки оружие. Они устранялись от любого вовлечения в властные структуры. Они считали, это не наше. Мы люди вообще другого мира. То есть они пользовались защитой власти, да, полиции, армии, но считали, что это не наше. То есть верующему человеку туда нельзя идти. Мы знаем, менониты, они в основном придерживаются до сих пор этой позиции. И они очень повлияли, кстати, на русских баптистов. Потому что в определенное время мы были, ну, в начале возникновения русского баптизма, менониты и баптисты были вместе. И очень много друг другу помогали. Правильно ли это? Действительно ли образец истинного верующего – это пример непротивления злу? Как реагировал Иисус, когда его били? Всегда ли он подставлял другую щеку? Не было ли ситуации, когда Иисус активно противостоял злу? Похож ли реальный Иисус на тот образ, которым его пытаются представить? В Евангелии от Иоанна, во 2 главе, с 13 стиха, мы читаем, что Иисус выгоняет торгашей из храма. И там описано так, что он в гневе опрокинул их столы и плетью выгнал торгующих из двора храма. Я очень сомневаюсь, что Иисус сделал это с улыбкой. И я очень сомневаюсь, что он говорил «пожалуйста». Я думаю, что он действительно был в гневе. Он причинял физическую боль этим людям. Он переворачивал их столы и вышвыривал их, буквально вышвыривал из храма. То есть мы не видим здесь этого Иисуса-пацифиста, да, который упрашивает. Он, когда надо было защитить честь отца, ему нужно было говорить громко и противостать хамству в храме. Другая ситуация описана здесь же, в Иоанна, 18 главе, когда Иисуса ударили. В 18 главе с 19 стиха. Первосвященник спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус ответил ему: «Я все открыто сказал миру, всегда учил в синагогах и в храме, где все иудеи собираются, тайно не говорил ничего. Почему ты меня спрашиваешь? Спроси слышавших, что я говорил им, они знают, что я сказал». Когда же он сказал это, один из служителей, стоящих поблизости, ударил Иисуса в лицо. Вот она вам ситуация. «И сказал: так-то отвечаешь ты первосвященнику?» Ответил ему Иисус: «Если я плохо сказал, свидетельствуй о том, что плохо. Если хорошо, почему ты меня бьешь?» То есть в этой ситуации Христос не дал ударить себя второй раз. Он воззвал к справедливости, он сказал: «Есть закон. Если я сделал что-то не так, объясни мне. Если неправильно, если я все правильно сделал, ты не имеешь права меня бить. Зачем ты это делаешь?» Поэтому мы видим, что сам Иисус буквально не придерживался значения вот этих слов. «Ударя тебе в один, ты специально должен подставлять другую щеку». Далее, чуть-чуть ниже, если бы мы буквально применяли эти слова в своей жизни, тогда нам нужно было выкалывать глаз всякий раз, когда у нас постигает искушение. И отрубать себе руку, если бы нас искушала рука. Но мы же так не делаем. Мы понимаем, что Христос говорит о другом, Он говорит о принципе. И никто в здравом смысле не станет утверждать, что Господь призывает нас выкалывать себе глаза и отрубать себе руки, если нас постигают искушения. Поэтому и в этом случае нам нужно внимательнее отнестись к сути этого примера. О чем же на самом деле хотел сказать Иисус? Вот несколько значений. Не стоит мстить человеку, особенно когда вы находитесь во власти, злобы или раздражения. Учитесь прощать, не старайтесь добиться справедливого возмездия любой ценой. Если вам причинили зло, вам не обязательно сразу же пускаться в ответку и восстанавливать справедливость. Второе. Даже если человек причинил вам зло, не ставьте на нем крест. Допускайте возможность, что в будущем он исправится. И если вам придется столкнуться с ним в жизни, не закрывайтесь от него. В этом смысле вы снова подставляетесь. Я вам скажу, это очень сложно. Мне лично очень сложно давать людям второй шанс. Если вопрос стоит о предательстве. Очень сложно. Да, Господь учит. И у меня были ситуации, когда проходило время. Много времени проходило. Человек восстанавливал доверие, и я вновь открывался ему. Да? То есть такое возможно. Но реально это очень сложно. На мой взгляд, это и есть принцип. Подставь другую щеку. То есть даже зная, что человек способен на это, он однажды это сделал. ты допускаешь возможность все равно его впустить обратно в свою жизнь, с ним иметь отношения, понимая, что это может повториться. Это сложно, сразу скажу. Но это этот принцип. Не ставьте крест на людях, особенно на верующих. Это дети Божьи. В них работает Дух Святой. И, может быть, долго, медленно, но они все равно меняются. Они способны стать другими. Хотя это означает, что ты снова можешь поставиться. И они снова могут так поступить. Но мы призваны это делать. В некоторых случаях вы не только не должны терпеть, но должны, наоборот, наказать беззаконного человека ради блага других. И остановить хама от посягательства на честь людей – это добродетель. Так сказано в притчах. Притча 19:25. «Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается благоразумным. И если обличишь разумного, то он поймет наставление». Иногда мы должны. Особенно, когда это не касается нас лично. Когда мы защищаем других людей, мы обязаны останавливать хамство. Мы обязаны останавливать зло. Полное непротивление злу есть пассивное участие в зле. Несколько раз в Библии говорится о том, это уже Новый Завет, что власти существуют для того, чтобы ограничивать зло. И власти или служитель назван тем же словом, что и диакон в церкви. Диаконос, служитель. Так написано, начальник есть Божий диаконос, Божий диакон. Тебе на благо. Если делаешь зло, бойся. Он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Еще раз повторю. Отмститель в наказание делающему злое. Новый Завет говорит о том, что тот, кто во власти, тот, кого наделили полномочиями, защищать закон, наказывать преступников, они, как христиане, могут быть служителями Бога. Мартин Лютер доказывал, что даже палач, который отрубает головы, находясь на службе, может быть христианином. Жутко, да, нам это представить? Ну, как бы он довел это до, знаете, до, ну, как бы не то что крайности, он показал самую... Нам сложно себе представить, как христианин может отрубать голову. Но принципиально это не отличается ничем от христианина, который полицейский защищает вас, ваш порядок. Христианин, который работает судьей и вынужден и должен принимать решения осуждающие, где написано «не судите, да не судимы будете», это тоже о другом контексте, но он должен выносить справедливое решение, и если в стране действует смертная казнь, он принимает решение о смертной казни, осуждая человека на смертную казнь. Это означает, что военный человек, который посвящает свою жизнь защите людей, дает присягу, берет в руки оружие, при нападении защищая, то есть он использует оружие. Я знаю историю, мне рассказывали ее очевидцы, что это в Штатах происходит, в большой церкви три члена церкви были полицейскими, и они были с оружием. Они приходили на службу с оружием. И мне рассказывал начальник охраны службы, там церковь большая, правда, 10 тысяч членов, говорит, нам иногда заходят люди с оружием, которые хотят пострелять нас. И он говорит, и вот один случай, когда по парковке бежал человек с дробовиком во время богослужения, то есть к богослужению, то есть полицейский, который его увидел, он был членом церкви, он вытащил пистолет и сказал, бросайте оружие. Человек направил на него пистолет, и полицейский убил его прямо на парковке церкви. И так он был при исполнении, то есть он был награжден, он защитил очень много людей от того, чтобы их убили. Он исполнил свой долг, он был христианин. Поэтому Писание говорит, что начальник есть Божий слуга. И если Бог призывает вас, это сложно на самом деле, реально сложно, но если Бог призовет вас служить вот в подобных структурах, вы не должны себя корить, что вы нарушаете заповедь. Вы служите Богу в данном предприятии. Поэтому служить в армии, в других структурах – это не грех, это служение Богу. Хотя это очень сложно. Нам иногда очень сложно разделить, где есть справедливая война, несправедливая война, где есть справедливый закон, а где несправедливый закон. Правда, это сложно. Защита чести и жизни других людей, даже если тебе для этого потребуется отдать свою жизнь – величайшее проявление любви к ближнему. Нет той любви, больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому, когда меня молодежь спрашивает, вот этот вопрос, должен ли я стоять и смотреть, как мою девушку избивают, да, или насилуют, я говорю, нет, конечно. Должен сделать абсолютно все, чтобы это остановить. И если тебе придется даже умереть, ты должен за это умереть. И ты должен все сделать, все, чтобы защитить, ну, людей, за которых ты отвечаешь. Тебе придется применять где-то физическую силу, да. То есть ты, и закон тебе это разрешает. Есть одна история, она комичная, конечно. Я бы не... Ну, из нас нет никого из боксеров, у нас только хоккеисты есть. Но я знаю о пастыре-боксере, который проповедует в негритянских кварталах в Штатах. И когда он выходит, и его не знают, а он большой очень, дядя, он попадает в такие ситуации, когда его бьют. То есть, вернее, пытаются бить. И он подставляет вторую щеку. То есть он, его ударили в одну, он говорит, ладно, в принципе, можете теперь в другую сторону. И когда его бьют в другую сторону, потом он закатывает рукава, говорит, про третью ничего не сказано. Поэтому он нахлобучивает этих ребят, потом садит их, вот, и начинает проповедовать им Евангелие. Вот. Но это особенное служение такое, да. Он, конечно, с юмором это делает, в том плане, что, ну, как бы понятно, что он еще... Ну, это не то, о чем говорил Христос, что два раза можно, а третий теперь ты должен дать. Идея заповеди «не мстите за себя». Но он таким образом служит этим районам. Следующие слова, следующий пример. «Отдай верхнюю одежду. Желающему с тобой судиться и взять рубашку твою, оставь ему и верхнюю одежду». Это точно не говорит о том, что когда вам стучат в дверь, и вы открываете дверь, и на пороге стоит, ну, человек, говорит, я хочу у вас взять куртку, и вы ему позволяете это сделать. И говорит, а я еще и плащ ваш возьму, давайте сюда. То есть, ну, точно не об этом говорил Христос. Да? Христиане так не живут. Да? Помните, о какой проблеме говорит Иисус? Мстительность людей. Да? Особенно, когда это касалось личной мстительности. Пример, о котором говорит Иисус, нужно рассматривать его в свете, опять же, правил Ветхого Завета. Почему он говорит о верхней одежде? Потому что в Ветхом Завете верхняя одежда, а по сути у людей была единственная верхняя одежда. То есть у большинства людей был всего лишь один хитон сверху, который они надевали, когда они выходили на улицу. Ну и, может быть, пару нижних одежд. Поэтому в качестве залога человек, как правило, оставлял верхнюю одежду. Вот что написано в Исходе в 22 главе. «Если ты даешь взаймы бедному из народа твоего, то не притесняй его, не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать. И так, когда он возобьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд». То есть Христос вот о чем говорит. Когда у вас возникают тяжбы, и у вас требуют, да, дать какое-то обеспечение, да, или залог, то есть давай по полной, да, то есть не зажимай, давай по полной, то есть не ограничиваешься нижним порогом. Понимаете, о чем речь? Речь о тяжбах между людьми, где иногда вас, ну, требуют дать залог, да, или дать какие-то обязательства. Будьте по максимуму щедры. Вот о чем здесь говорить. Не о том, чтобы мы спокойно отдавали любую одежду, которую у нас потребуют. Иисус говорит не о требованиях первого встречного отдать ему кошелек, а о превратном суде. Будьте готовы к несправедливости. Вы можете отстаивать свои интересы в суде, но если суд рассудит, земной суд рассудит несправедливо, примите это. Не мучьтесь этим. Согласитесь с тем, что значит, невозможно здесь, на земле, до конца иметь справедливость и отдайте ее Богу. Об этом идет речь. Не живите мыслью о том, чтобы, постоянно живя в тяжбах, восстановить справедливость. Жизнь превратится в ад. Иногда нам нужно, встретились с несправедливостью, даже обратившись к властям. Ничего, Господь, ты знаешь. Я сделал со своей стороны все, что мог. Попробовал все законные способы защиты, но они не работают. Что ж поделать, я не буду мучиться. Далее. «Кто принудит тебя идти с ним 1000 шагов, иди с ним и 2». Когда римляне завоевывали новые территории, они устанавливали свои правила. Одним из них было правило 1000 шагов. Римский солдат мог остановить любого и заставить его нести тяжесть, но только до 1000 шагов. Римляне серьезно следили за этим правилом. Вас нельзя было заставить еще 1001 шаг. Поэтому они останавливали любого еврея. Говорит, так, взял вещи и понес. И даже если вы шли по делам, вам нужно было взять. Таков был закон. Христос говорит, если тебя заставили это сделать, сделай больше, чем ты должен. Ну, как бы не ограничивайся только одним языком, не жадничай. Покажи, что ты можешь помочь больше. Вот о чем этот пример. Понимаете, о чем заповедь? Делай больше, чем от тебя требуется. Это правильно для Божьего человека. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся. Притча говорит, не отказывай благодеяний нуждающимся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему, пойди, приди опять, я завтра дам тебе, когда ты имеешь при себе. Здесь есть важное, классное дополнение, когда ты есть, когда ты можешь это сделать. Когда действительно у тебя есть эта возможность. Когда у меня просят занять, кто-то просит у меня занять деньги. Я смотрю на свои возможности. И я смотрю, и я рассчитываю. Я, в принципе, по Писанию готовлюсь к тому, что эта сумма может не вернуться. Вот только такую сумму я могу занять. Что я понимаю, что человек может сказать, я не могу. И ну, ничего с этим не сделаешь. Я не буду его сажать в тюрьму, и тем более, если это верующий человек. Поэтому, когда меня просят, займи, я смотрю, с какой суммой я готов расстаться. И эту сумму, потому что я отвечаю не за себя одного, я отвечаю за свою семью. И если он не вернет, пострадает моя семья. Поэтому я готов отдать то, что действительно, чтобы это ну, не обескровило полностью вообще семейный бюджет, и мы потом не страдали. И только эта сумма. И если человек отдает, слава Богу, ну, он надежный человек. Но если не отдает, я в принципе был готов к этому, да, что ну, мне не вернут. Когда в следующий раз такой человек придет занимать, я ему никогда больше не займу. Что, доверие нарушено, как бы, зачем? Я буду занимать или помогать тем, кому это помогает. Вкратце, объяснение учения Иисуса к отношению к злу. Стоит ли ему противостоять? Несомненно, нам стоит противостоять злу. Но в этом противостоянии нам требуется огромная мудрость. Нам не стоит платить людям той же монетой. Нам стоит быть великодушными. Не стоит пытаться добиться справедливости любой ценой. Христос призывает нас делать больше, чем мы обязаны. Обязаны даже по земному закону. И Христос призывает вас быть мудрыми в помощи другим людям. Мне нравится одна притча о евреи, которые всякий раз, когда у него просили денег, он давал им, занимал им сумму в два раза больше, чем у него просили. Ему говорят, почему ты это делаешь? Он говорит, ну понимаете, когда у тебя просят 1000, и ты даешь 1000, ну как бы это забывается часто. Но когда у тебя попросили 1000, а ты даешь им 2, ты делаешь что-то необычное. Ты становишься непростым заемщиком. Он говорит, мне в большинстве случаев возвращали. Что ты проявил больше, чем ты должен был, да? То есть позаботился. И люди это на самом деле ценят. Причина, по которой мы с вами сегодня здесь сидим, это потому что Христос не платил злом за зло. Потому что все то зло, которое мы сделали в своей жизни, будучи врагами Бога, не веря в Него, или даже веря в Него, но не слушаясь Его, Он решил взять эти расходы на Себя. Он сравнивает наши грехи с долгом. Поэтому, когда должник приходит и говорит «прости», ты прощаешь его, зная, что теперь твой бюджет покроет этот долг. Ты прощаешь его за свой счет. Ты понимаешь, что говорят, да, ты мне больше не должен, ты вот эту сумму, на которую он должен, теперь должен будешь покрыть за свой счет. Вот что такое Евангелие, вот что такое жертва Христа. Бог не отмахнулся от грехов, от наказания за грехи, потому что он справедливый судья. То есть он не сказал, да ладно, забудем об этом. Когда он сказал, я вас прощаю, он принял решение взять это на свой счет и заплатить за каждый из этих грехов собой. Можно сказать, условно из своего бюджета, своей смертью, смертью своего сына. Вот что мы с вами сегодня вспоминаем. Великую благодать Божью, которая явилась нам. И если она нам так явлена, то мы не можем просто не быть благодатными. Но это меняет наше сердце. Если нам так много прощено, ну как мы можем злиться на ближних? Как можем мы пытаться платить им злом за зло? Или даже просто требовать восстановления справедливости? Господь делает нас другими. Он делает нас благодатными. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться над хлебом и вином, Я призываю вас благодарить Бога за Его великую доброту и милость. Он реально милосердный, Господь. Он принял на Себя наши грехи, освободил нас от вины и продолжает освобождать. И всякий раз, когда мы приходим к Нему и говорим: «Господи, опять не то, прости меня», Он прощает это, потому что жертва Его Сына, она покрыла все грехи. Я предлагаю нам сразу молиться за хлеб и за вино, и потом мы будем совершать эту заповедь. Эта заповедь, она для тех, кто верит в Иисуса Христа, кто открыто исповедовал свою веру перед людьми, и кто выразил эту веру или подтвердил ее водным крещением в осознанном возрасте. Все, кто подходит под это, пожалуйста, участвуйте. Если вы еще не крещены по вере, просим тогда вас воздержаться, вы можете сидеть во время принятия. Давайте встанем для молитвы. Дорогой Господь, благодарим Тебя за Твою удивительную любовь, за Твою чудную доброту, которая меняет наши жизни. Господи, это мы часто пытаемся добиться здесь праведного суда, справедливости. Господи, мы знаем, что весь суд у Тебя. Мы знаем, что Ты, Господь, все однажды расставишь на свои места. Но сейчас мы живем, с одной стороны, в этом беззаконном веке, где не всегда вершится справедливость, а с другой стороны, в удивительном веке благодати, когда Ты и нам много прощаешь, Господь. Не по справедливости Ты с нами поступил, а по благодати Твоей. Ты не заставил нас страдать за наши грехи, но взял их на Себя. И сейчас, Господь, когда мы участвуем в этой заповеди, мы так благодарны Тебе за эту большую любовь и доброту. Господь, мы исполняем то, что Ты однажды сказал: «Примите и едите, это есть тело Мое за вас ломимое». Благодарим Тебя, Господь, за это тело, благодарим Тебя за эти страдания. Этим мы выражаем свое поклонение Тебе. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.